«Научная среда». В эфире физик-теоретик, профессор Юров. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у вас опять встреча с двумя директорами нашего Балтийского федерального университета. Один — это я, меня уже представили, второй директор, который уже однажды был у нас, который с радостью пригласил второй раз, это директор Института живых систем Максим Владимирович Патрушев. Привет, Максим Владимирович.
Привет, Артем Андреевич, привет, дорогие слушатели.
Ну, у нас сегодня с вами такая будет тема, будем говорить о конвергенции, будем говорить сейчас о том, как о междисциплинарке, будем говорить о том, как меняется физика, биология, и что на стыке этого возникает нечто вот такое новое, интересное, крайне перспективное, а?
Да, вообще, если начать, хочется сказать, что, наверное, сами по себе отдельные дисциплины, физика, биология, химия, они исчерпали себя уже давно. Ну, давайте простой пример. Да, вот как делали раньше лекарства? Брали травку какую-нибудь, из нее выделяли экстракт. Этот экстракт пробовали на людях, на животных,
ну, так,
во всех странах по-разному.
Да.
Потом стал вопрос, слушайте, а ну так же очень дорого, очень долго, и так мы много лекарств не сделаем от всех болезней. Поэтому в помощь нам пришла физика, пришли информационные технологии, молекулярная физика, прежде всего, которая изучает взаимодействие молекул, и сегодня мы уже точно с вами, абсолютно точно можем подобрать лекарство какому-нибудь, как мы говорим, мишени, то есть той молекуле в организме, которую нам надо, например, убить, которая нам не нужна.
Это великое дело, абсолютно, потому что ну вот я бы даже это еще усилил, эту фразу, вот Максим Владимирович прямо задел за живое, потому что, знаете, вот как писали Терри Гроссман и Рэй Курцвейл, раньше подбор лекарств происходил примерно так, возьмем, вот смотрим, камешек лежит, давайте его подберем, попробуем, пообтешим и так далее. А сейчас развитие всего этого появилась возможность самим делать те камни, которые нам нужны. Это совершенно другая история, верно ли?
Да. Абсолютно, абсолютно верно. И это, на самом деле, это только один из примеров. Ну, так как я биолог, я буду говорить о биологических примерах. Да, сегодня, например, сегодня такая наука, как биоинформатика, это область биологии, это соединение биологии, математики, информационных технологий, творит просто чудеса, абсолютные. Вот опять-таки приведу простой пример.
Давайте.
У нас недавно была новость, такая мировая новость, не то чтобы у нас, она была во всем мире, что в Америке отредактировали геном эмбриона человека. Да, вы представляете себе. То есть я еще раз хочу сконцентрировать ваше внимание на этой новости, кто ее не читал.
Вот так, следите за губами.
То есть первый раз в жизни, давайте по простыми словами скажу, сделали генетически модифицированный эмбрион, пока еще не человека, эмбрион человека. Но если бы ему дали дорасти, это, конечно, был бы уже генетически модифицированный человек.
То есть это человек другой вид, можно сказать, как бы, или как бы даже так?
Вот это этические дискуссии действительно идут, а считаются ли такие люди, людьми нашего вида, и не придем мы к тому, что создадим какой-то супервид. Ну, знаете, мы с вами ученые, Артем Валерьянович, и этика – это скорее задача общества обсуждать, что это будет. Мы можем лишь помочь. Так к чему я это? Да, дело в том, что к этому, ко всему привело открытие, а впоследствии разработка такой полуискусственной системы, которая называется CRISPR-Cas9. Это система, которая такая молекулярная машина, несколько таких очень интересных белков, они соединяются в один и начинают делать что-то с нашей ДНК, они что-то оттуда вырезают, что-то туда вставляют. Так вот, это открытие было сделано именно с использованием методов биоинформатики. То есть, когда математики и компьютерщики, будем говорить так, айтишники пришли в биологию, используя методы, свои методы, мы смогли добиться такого замечательного результата. То есть, а что там будет дальше, это уже, знаете, можно фантазировать. Но совершенно точно, что эта технология поможет нам избавиться от всех наследственных болезней, если ее одобрят, если ее запустят в массы, она не такая дорогая, и использовать ее можно уже сейчас, и не только в Америке, и в России тоже, но использовать с технологической точки зрения, с юридической пока, к сожалению, нет. И я думаю, что если все-таки разрешат, то это будет огромный прорыв, прежде всего, в медицине.
Это именно будет в медицине, то есть это в некотором роде речь идет о том, чтобы не просто лечить человека, исправлять все заранее, или как?
Вообще-то говоря, это очень провокационная тема, Артем Валерьевич, да. Потому что, да, вы совершенно правы. Я вот тут на одной из лекций сказал, на что потом обиделись очень сильно врачи, я сказал, через 50-100 лет врачи нам не понадобятся, потому что лечить будет нечего.
А почему 100 лет? Они 30?
Я с запасом брал, чтобы люди не так сильно возбуждались. Лечить нам будет нечего. Действительно, подобная технология, представьте себе, позволяет исправлять все поломки в нашей ДНК, еще когда мы с вами являемся клеточками,
это
единичными.
Это вот весь тот мусор, который мы тянем за собой с незапамятных времен.
Совершенно верно. Да. Весь тот эволюционный мусор, все те мутации, которые вызывают у нас болезни. А у нас все болезни, как ни крутите, генетические. То есть есть наследственные болезни, которые мы точно знаем, что вот один ген отвечает за проявление этого заболевания. А есть, допустим, ишемическая болезнь сердца. Угу. Вроде бы она из-за образа жизни, но есть люди, которые ведут такой же образ жизни и не болеют этими заболеваниями. О чем это говорит? Это говорит о том, что у них генетическая конституция определенная. То есть у них ДНК имеет определенный состав, который отличается от состава ДНК больных людей.
А, например, вирусные заболевания.
Вирусные заболевания мы лечить пока, к сожалению, не можем. Да? Дело в том, что вирусы – это очень уникальные машины. Это просто красота. Да. Это очень красивые машины. Дело в том, что вирусы – это те же самые, это тоже ДНК, который тоже хочет размножаться. Ага. Да? И вот они находят всякие разные способы обхода блокировок организма, иммунной системы и так далее, чтобы проникать и размножаться. Но я хочу следующее сказать, если мы заговорили о вирусах. Дело в том, что те вирусы, которые вызывают у нас болезни, это молодые, невоспитанные еще, очень юные с эволюционной точки зрения вирусы. Они просто не научились с нами сосуществовать. Вирусу очень невыгодно убивать своего хозяина.
Как это, ежу понятно, а он убивает,
значит. А он убивает, он просто еще не знает, как не убивать. На самом деле в нас живет очень много вирусов, очень много, тысячи вирусов, которые успешно с нами сосуществуют. Успешно с нами размножаются, да, и тем самым они выполняют свою главную функцию размножения, то есть их задача размножиться.
Но не убивая нас, потому что тем самым убьют нас.
Да, и себя тоже.
Вот тяна. А значит, вот этот чертов вирус гриппа, который я столько раз страдал и так далее. Кстати, а является ли все-таки какая-то, а отвечает ли генетическая предрасположенность тому, что вы заболеете?
Конечно, конечно. Скорее, если в вас попал вирус, вы заболеете, скорее всего. Ага. Вот если мы говорим про грипп. Да. Но если у вас иммунная система имеет определенные свойства, а эти свойства задаются, конечно же, генетически, вы перенесете это заболевание очень легко и даже не заметите. Вот. Но давайте поговорим лучше не про грипп, а про вирус иммунодефицита человека, который вызывает такое заболевание, как СПИД.
Вот. Да? Ну, по гаморскому счету.
Всем известная, болезнь, это такая эпидемия 21-го, как ее только не называли, действительно серьезное заболевание. Но дело в том, что есть одна мутация, которая позволяет сделать, мутация в гене, которая позволяет сделать мембранный белок на наших клетках такой структуры, что вирус не может проникнуть в клетку. И если мы, представьте, в эмбрион человека будем вносить эту мутацию, это значит, что этот человек никогда не заболеет СПИДом.
А ее достаточно один раз внести?
На ранних этапах, когда вы еще являетесь одной-двумя, но на восьмиклеточных эмбрионах, как правило, проводят такие манипуляции, то есть в одну клеточку модифицировать, и дальше из нее разовьется организм, и он не будет болеть. Вы представьте, и такая же возможность есть для огромного количества заболеваний. А теперь подумайте, если мы все это реализуем, нужны ли нам будут врачи?
Слушайте, друзья мои, я думаю, что я оставляю вас поразмышлять над этим вопросом в течение рекламы. Мне кажется, не будут нужны.
Научная среда. На радио «Комсомольская правда».
Ну, друзья, те из вас, кто не сели на поезд, который вас зачем-то везет в Мамоново, а остались с нами, наверное, хотят продолжение вот этой обалденной истории, о которой нам тут говорит Максим Владимирович, что я хочу немножечко вот сделать шаг назад, если угодно. Ведь все эти чудеса стали возможным благодаря появлению, с чего мы начали, именно междисциплинарных исследований как таковых.
Да, тут надо сказать, наверное, как вообще возникла необходимость появления междисциплинарных исследований. Где-то в первой половине 90-х годов возникла такая интересная ситуация. Количество данных, научных данных, которые получают ученые-биологи, медики, оно превысило все информационные возможности их обработки.
Ага.
То есть, о чем это
говорит? Когда примерно произошло?
Это где-то первая половина 90-х годов прошлого века.
Угу.
О чем это говорит? Это говорит о том, что мы в определенный момент потеряли, точнее, еще не приобрели, будет правильнее сказать, еще не приобрели возможность смотреть на все, что мы получаем со стороны, как бы. То есть каждый ученый получал какой-то факт, да? Но привязать его, связать его с другими фактами стало трудно.
Ну,
то есть
да,
просто потому, что компьютеры не соответствовали, не было алгоритмов, прежде всего не было алгоритмов, как это сделать.
Станислав Лем назвал эту ситуацию мегабитовой бомбой.
Да. Да, то есть не было инструмента для обработки такого большого количества данных.
Ага.
И вот как раз-таки в этот момент биологи сказали: алло, математики, вы нам нужны.
Ага.
Сначала пришли математики. Родилась такая дисциплина, как математическая биология. После этого, через какое-то время, уже родилась то, о чем я говорил, такая дисциплина, как биоинформатика. Здесь уже сюда пришли уже и айтишники, да, то есть те люди, которые умеют классно программировать, которые умеют составлять дизайны, которые владеют различными алгоритмами. И все вместе, они, по сути, вот первый знаковый проект, который был, это всем известный проект «Геном человека», да, который начался в начале 90-х, закончился, как считается обывателями обычно, там, в 2001 году, на самом деле не закончился, продолжается до сих пор, потому что геном человека очень интересный объект, и изучается он, естественно, до сих пор, мы не все про него знаем, мы как те, знаете, как я люблю такую метафору проводить, мы как 8-летние дети, которые читают Достоевского, прочитать смогли, а понять пока не очень.
Ну, у меня вот так и 8 лет я пробовал.
Да. Ну, не знаю уж, насколько вы поняли, Артем.
Я помню, что меня как погрузило во что-то такое темное, конечно.
Вот примерно в той же ситуации мы находились тогда, сейчас, конечно, чуть более мы просветлели, мы чуть больше понимаем, но самое главное, что благодаря этой конвергенции мы получили мощный инструмент, который, как я уже сказал, выродился, нехорошее слово, но так и есть, в отдельную такую мощную дисциплину, в отдельную науку. И сейчас, в принципе, хорошим ученым считается не тот, кто сидит в лаборатории и исследует клеточек, животных и так далее, а тот, кто владеет как раз-таки всеми математическими методами, знает, естественно, там биологию очень хорошо, знает молекулярную биологию, знает генетику, но при этом он сидит за компьютером. Сегодня не обязательно сидеть в лаборатории и что-то делать, сегодня классные работы можно делать, абсолютно не вставая за компьютер, эти работы будут именно по биологии.
Это биоинформатика?
Это биоинформатика.
Понятно. Да. Но я еще сюда хочу добавить некое усиление, потому что вот Максим Владимирович говорит о том, что вот были подключены математики, программисты. Но дело в том, что здесь появилась еще такая штука, о которой мы часто говорим, я имею в виду Big Data. Понимаете, эта проблема, это в чем заключается? Что огромное количество данных действительно было. Их до того работать с этими данными можно было только так, вручную забивать их в табличку, как-то классифицировать, тогда, может, алгоритм их обработает. А появление технологии Big Data позволяет вам просто работать сырым, неупорядоченным массивом данных. Компьютер сам их упорядочивает, сам ищет закономерности. И стало это возможным благодаря появлению систем машинного обучения. Это же еще одно наше направление.
Вообще-то говоря, да, это если мы говорим о системах машинного обучения, или я шире возьму, искусственных когнитивных системах, Ведь они же тоже, самые лучшие из них, они построены на принципах работы нашего мозга.
Ну, там, да, там действительно прикольная история совершенно, да, что использовали, насколько я помню, кортикальные колоночки, которые взяты были, по-моему, в мозгу у кошки, да, и каким-то образом попытались промоделировать это, и вдруг система заработала. Я имею в виду алгоритмы типа deep learning, вот это все
да.
появилось.
Тут надо опять-таки, Артем Иванович, немножко откатиться назад. Дело в том, что, смотрите, мы до сих пор не знаем, а как же работает наш мозг.
О чем я говорю постоянно.
Мы не знаем абсолютно. То есть мы знаем, как работают отдельные элементы,
да.
но вот сложить эту картину целиком пока не можем.
Да.
Но это не мешает.
Может быть, это и не надо.
Это не мешает нам брать отдельные элементы этого мозга, моделировать их при помощи специальных алгоритмов. Да? То есть, вот как вы правильно сказали, взяли кортикальную колонку. Да? Что такое кортикальная колонка? Это группа клеток в коре головного мозга, млекопитающих, которые работают вместе и, как правило, осуществляют какую-то одну функцию. Ее взяли действительно и переложили, вот ее принципы передачи информации в этой кортикальной колонке переложили на определенную математическую формулу. Да, вы сделали из нее алгоритм. И вы знаете, чудеса-то какие? Заработало.
Еще как?
Еще заработало.
Да.
То есть это, можно это считать первым случаем появления искусственного интеллекта, хотя я не хотел употреблять слово искусственный интеллект,
собственно?
Объясню. Дело в том, что мы определение интеллекту дать до сих пор не можем. И что такое искусственный интеллект?
Да не. Ну, давайте зайдем. Это системы, которые умеют решать задачи.
Ну, калькулятор тоже задачи умеет решать.
Хорошо, системы, которые умеют решать задачи, самообучаясь этому.
Да, то есть основной принцип – это самообучение.
Да.
Это действительно так, и, конечно, вот эта красота, причем не объяснимая красота. А справедливости ради сказать, мы не знаем, как это работает. Абсолютно не знаем.
Да.
Мы просто скопировали. Мы взяли кортикальную колонку естественную, сделали из нее программное обеспечение на ее основе, и эта штука творит чудеса.
Да.
Причем она ведет себя совершенно нестандартно. Не так, как ведет себя, допустим, повел бы себя человек в этих ситуациях. Мы не можем предсказать решение.
Вот это ключевое место, Максим. Очень рад, что вы про это говорите. Это ключевое место, что мы действительно не можем предсказать, что из этого получится. Некоторых людей это пугает, но именно в этом сила этих систем. Именно поэтому они находят эффективные решения, те самые, до которых мы додуматься никаким образом не можем. А что касается того, почему эта штука работает, друзья, я вам скажу, до того, как внедрили вот эти системы кортикальных колонок, как появилась вообще система Deep Learning, было множество сходных попыток. И только после того, как внедрили эти кусочки, внезапно вот эти многослойные нейронные сети, мы, может быть, о них еще поговорим, вдруг заработали, действительно заработали очень эффективно. И параллельно это стало возможным благодаря тому, что появились огромные массивы данных, на которых их можно обучать. А эти огромные массивы данных появились, потому что появились суперкомпьютеры, где они хранятся. А эти суперкомпьютеры, в свою очередь, появились только благодаря тому, что действует так называемый закон Мура и развивалась полупроводниковая технология. А теперь, которая подходит к своему логическому завершению некоторому, и теперь научили новые физические принципы типа спинтроника. Вы понимаете, насколько вот я просто, почему про все это говорю? Мы с Максимом Владимировичем убежденные апологеты междисциплинарных исследований. Мы об этом еще с вами поговорим немножко позднее. О нас, Максим Владимирович, я имею в виду, да?
Не пугайте.
Да. Вот. Я просто хочу сказать, что вот вы видите, исследования в разных совершенно областях дают вот этот вот кумулятивный, если угодно, синергетический эффект. Поразите еще чем-нибудь. У нас еще есть с вами.
Смотрите, давайте еще поражу по кумулятивным синергетическим эффектам междисциплинарных областей. Мне как раз сейчас пришла в голову мысль, Артем Ильич, пока вы красиво рассказывали про искусственный интеллект. Проблема памяти. Я имею в виду всякие запоминающие устройства.
Да.
Вот смотрите, сегодня у нас есть флешки, да, которые, в общем-то, небольшие, и в них действительно влезает достаточно много информации. Кто-то подумал когда-то, ДНК – это ведь тоже наш геном, это ведь тоже информация.
Да, я понял,
почему. И вот сегодня идет большое количество исследований по созданию носителя информации на основе ДНК. Мы уже научились туда записывать нужную информацию. Мы, представьте, дело в том, что в одной клетке, которая имеет размер 50 микрон, это в 20 раз меньше миллиметра. Туда можно записать несколько терабайт информации. Теперь представьте, что это устройство, да, с размером с флешку. Угу. Вы туда, вам хватит ее точно на всю жизнь, и только вам это вы будете еще передавать по наследству. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать, что записывать мы научились, мы пока не создали достаточно простого устройства для считывания
этой
информации.
Я вам одну вещь скажу, поскольку до перерыва осталось буквально у нас 15 секунд. Вот сейчас у нас была большая конференция такая международная по магнетизму, и там как раз представитель Южной Кореи делал доклад о новом направлении. Он его назвал не электроника, не спинтроника, а целтроника, клеточная троника.
Есть такой тренд, есть такая реклама.
Да.
Научная среда. В эфире физик-теоретик профессор Юров. На радио «Комсомольская правда».
Ну что ж, как я понял, Иосиф Кобзон слушает «Комсомольскую правду», а мы с вами, Максим Владимирович, делаем так, чтобы ему было что послушать. Слушайте, вы знаете, я хочу сказать по этому поводу такую вещь еще. Вот, скажем, развитие этих вещей, у нас, к сожалению, очень мало времени, о чем можно поговорить, точнее говоря, очень мало времени, чтобы обо всем сказать. Вот не могу не упомянуть про программу Watson, которая ставит диагнозы, насколько я понимаю, лучше, чем медики, рака молочной железы, верно ведь?
Да, абсолютно верно. Вообще это целое направление в медицине, в IT-медицине, уже можно так говорить. IT-медицина, то есть это целое направление, как программа Ватсон, это тоже искусственный интеллект,
да,
которая, в общем-то, не только ставит диагноз рак молочной железы лучше, чем медики, она многое делает лучше, чем медики, ставит большое количество диагнозов лучше, чем медики, не потому что медики плохие, а потому что она может оперировать большим количеством данных, одновременно, если хотите, считать, одновременно размышлять, одновременно сравнивать с некой статистикой, и, конечно, человеческий мозг, конечно, этого делать не
Максим
может.
Максим Иванович, мое воображение было потрясено тем фактом, что, насколько я понял, Ватсон за сутки изучает по 80 тысяч страниц научной литературы, посвященной раку. Постоянно,
да, совершенно верно.
Кто может это сделать?
Никто, ни один человек, конечно, не может это сделать. Это как раз яркий пример такой функциональности искусственного интеллекта. И вообще-то говоря, все эти системы, не только Ватсон, там много систем. Сейчас Ватсон – это некий стандарт, под которого стараются подстроить все системы. Вообще-то Ватсон такая многофункциональная система, да, то есть она может читать научную литературу, может ставить диагнозы рака молочной железы по набору каких-то данных.
А, по-моему, рак кожи тоже сейчас, да?
И не только это, то есть любые, сейчас она вот недавно буквально научилась обрабатывать изображения, рентгеновские изображения, да, то есть но создается это как? То есть было ядро программы Ватсон, после этого уже совершенно другие люди начали создавать алгоритм обработки рентгеновских изображений и, соответственно, подстраивали ее под программу Ватсон. Потом просто встроили, как, знаете, кубик такой раз, и Ватсон стал еще и уметь еще и это. Да, это к вопросу, а действительно, понадобятся ли нам доктора? Ты не потому, что доктора плохие, еще раз подчеркиваю, исключительно потому, что мы смогли сделать системы, мы, я имею в виду человек, которые делают это лучше нас. Это хорошо. Мы всегда рады были рады создавать что-то,
но сначала
что
мы создавали устройство, которое сильнее нас, а теперь мы создаем устройство, которое, извините за выражение, умнее
нас, да, в определенных моментах. Мы пока не создали универсальный искусственный интеллект, который может решать все задачи, но я думаю, это тоже дело будущего.
Я думаю, при этом, может быть, не такого уж очень далекого. Вы знаете, прежде чем затронуть нашу вот последнюю тему, я просто вот прямо как слышу вопрос, а вот вы что здесь делаете в БФУ к нам обоим? Скажем, вот я представляю Институт физико-математических наук наук, информационных технологий, Максим Владимирович, Институт живых систем. Я вам могу сказать, что у нас вообще по этому поводу совершенно четкие, далеко идущие планы. Верно, Максим Владимирович?
Да, абсолютно.
Работать надо вместе.
Абсолютно, абсолютно верно. Надо работать вместе, надо в конечном итоге, наверное, объединяться, Артем Валерьянович, да, в некую единую структуру. Вот. Но о чем мы говорим? Мы говорим скорее о каких-то конкретных вещах. Это прежде всего технологии здоровья сбережения. Вот. Да, если мы затронули медицину.
И вот об этом я хотел в конце
поговорить. Технологии здоровья сбережения. Да. Что же это такое? Да. Как мы себе это представляем? Угу. Да? То есть, а мы себе это представляем очень просто. Когда мы, каждый из нас сам отвечает за свое здоровье. Конечно, с использованием неких помощников. Да? То есть, каждый человек не обязан разбираться в медицине. У каждого своя профессия, своя картина мира. Но сегодня существуют технологии. Это технологии медицинские, IT-технологии, которые позволяют, во-первых, собственно, наблюдаться вам, постоянно мониторить ваше здоровье, где бы вы ни находились.
То есть носите гаджет.
Да, просто в кармане что-то носите. Да? То есть один раз сдать генетический анализ, и уже система про вас скажет, на что вам нужно обращать внимание.
Данные где-то в облаке.
Ну, вот классический пример, который я привожу в последнее время. Вот у нас чуть ли не каждая девушка-женщина сидит на диетах. Многие из них ходят к диетологам.
Так.
Да? Многие из них ходят к диетологам, чтобы похудеть. Кому-то надо это по состоянию здоровья. Но обратите внимание, у нас же сегодня диетологи назначают диеты, уж простите, безосновательно. Я скажу резко, может быть, но безосновательно. То есть о конкретном человеке они, кроме того, что чем он болеет или не болеет, не знают ничего. У них нет ни данных по его метаболическому профилю, ни данных по генетическому профилю. Как на такое безосновательно можно назначать какие-то диеты? Хотя мы все знаем, например, что напитки с высоким содержанием сахара, они очень вредны. Это нам говорят с телевизора.
Я люблю Кока-Колу.
Да, и совершенно верно. На самом деле есть люди, которые могут совершенно спокойно потреблять большое количество углеводов. И никакого вреда здоровью им это не принесет. Сейчас все врачи возбудятся, конечно же, они думают по-другому. Но читайте современную литературу, читайте современные исследования, где нам говорят, да, все зависит от того, какая у вас генетика. И если генетика у вас способна, если ваш организм способен метаболизировать то количество углеводов, которые вы потребляете, да ради бога, кушайте их. Никакого вреда они вам не принесут. Другой пример. Да. Многие люди любят заниматься спортом для поддержания собственного здоровья, и считается, что спорт – это полезно. В целом, да, но, опять-таки, не всем.
Ага.
Да? И вот такие вот технологии...
Ой, я надеюсь, моя жена слушает это.
Да, опять-таки, абсолютно не всем. Конечно, какая-то активность у каждого человека должна быть. Нельзя лежать на диване просто и ничего не делать. Но когда вы пришли в спортзал, тут уже территория, так сказать, другой ответственности, я бы так сказал. И, конечно, вы, прежде чем переступить порог спортзала, должны понимать, что вам можно делать, что вам нельзя делать, да, и так далее. И так. Опять-таки, существует много книг написано на, знаете, на таких, скорее такие шаманские методы оценки, да, с индивидуальных предрасположенных организма к занятиям теми или иными упражнениями. Но это все шаманские методы. А сегодня наши технологии позволяют делать это объективно.
А вот смотрите, вот давайте вот эту тему чуть-чуть разовьем. Я имею в виду следующее. Значит, вот человек носит с собой некий гаджет, который все время мониторит состояние его здоровья. Это огромное количество данных, которые хранятся где-нибудь, я так понимаю, в облаке постоянно.
Да, да.
А дальше что происходит?
А дальше происходят интересные вещи. Дело в том, что если эти данные собираются не только с вас, а еще с какого-то количества людей,
так,
то все это превращается в пресловутое big data, о которых мы с вами говорили.
Вот, вот, вот.
Да? И самое интересное, что здесь начинают возникать очень такие забавные корреляции. То есть зависимости. Это так называемый, работает так называемый закон больших данных. То есть вы никогда не увидите определенной зависимости, если у вас нет определенного количества данных.
Но опять же, вам нужно для этого нейронные сети, искусственный
интеллект, который с ними работает. Конечно, да. И обработка этого всего занимаются именно программы, ну, это все machine learning, да, машинное обучение, это все искусственный интеллект. Mm-hmm. И, конечно, люди уже не в состоянии, то есть с такими данными, с таким количеством данных люди не в состоянии работать.
Как интересно.
То есть, если говорить вкратце, что из себя представляют такие простейшие технологии здоровья и сбережения? Первое, вы, конечно, должны знать свой генетический и метаболический профиль. Для этого уже сегодня можно сходить в какую-нибудь поликлинику, там, в диагностический центр и продиагностироваться. Предварительно, если проконсультироваться с врачом, а что надо диагностировать конкретно. Вы получите этот профиль, а дальше уже некий гаджет следит за вашим здоровьем, и вы получаете индивидуальные рекомендации. Да, по ходу своего, по ходу жизни. Извините за такое неправильное выражение. Для чего это нужно? Вообще-то говоря, это интересно не только конкретному человеку, конкретному гражданину, это интересно системе здравоохранения, потому что если это будет массово, колоссальное снижение затрат на лечение острых и хронических заболеваний, на которые приходится порядка 80% бюджета мировой системы здравоохранения в целом.
А где в мире такие вещи уже реализуются?
Есть отдельные. Ну, как всегда, у нас Соединенные Штаты Америки, да, впереди планеты Земли. Много различных подходов существует, как это организовать. Там всякие приложения для айфонов, для не айфонов, для разных телефонов. То есть, как все это промониторить. Есть компании, которые оказывают услуги по генетическому профайлингу, как мы говорим, да, то, чтобы вы свою генетику знали. Все это реализуется. Вопрос в том, что мы с вами можем создать из этого некую единую систему, да, такую, которая будет работать, ну, на все население.
Надо объединяться. Да, надо объединять усилия и объединять. Я хочу сказать, вот знаете, на меня еще впечатлением произвел пример, я не помню, наверное, от вас же и слышал, что, вот скажем, тот же самый рак молочной железы, который распознается на ранней стадии, лечится проще насморка, вообще говоря.
Да, вообще, так можно сказать про любое заболевание, в том числе, да, в том числе про многие онкологические заболевания, то есть главное распознать. Да, главное распознать. И еще один пример такой, постараюсь кратко, интеграции. Это, знаете, вот генная инженерия в последние годы, она приобрела тоже такой интегративный характер развития. Дело в том, что для того, чтобы создавать сложные генетические системы, мы берем язык электросхемотехники.
Я понял, о чем вы.
Да. Знаете, вот недавно статья была как раз очень интересная. Знаете, что добились? На чашку ПЭТ размазали бактерии, у которых определенным образом при помощи вот этих вот технологий был изменен геном, показали, в кавычках, картинку определенную этой чашки Петри с бактериями, и она полностью ее копировала. То есть бактерии окрасились в тот цвет и составили тот рисунок, который был на бумаге.
Прямо как в рассказе Лема, уже упоминаем вторично, эрунтики.
Да. То есть это пока эта работа демонстративная, она очень красивая, но к чему я привел пример? Дело в том, что с помощью вот этих технологий, когда с использованием сложных генетических систем, с использованием сложных искусственных генетических систем, мы смогли создать, опять-таки, не прям мы с вами, да, а наши коллеги смогли создать систему ранней диагностики колоректального рака, то есть рака кишечника. То есть для того, чтобы его диагностировать, я не буду говорить в прямом эфире, какие сложным болезненным процедурам подвергается пациент. Сейчас достаточно вылить просто, извините, вы сходили в туалет, вылили определенную пробирку в туалет, и если она окрасилась определенным цветом, значит, вам пора к врачу.
Максим Владимирович, спасибо. Что я хочу вот-вот буквально сказать под занавес последние 10 секунд, то, безусловно, развитие всех этих вещей подразумевает и развитие тех таких новых способов обработки информации, которые у нас есть. Короче, надо объединяться. Объединяемся.
Объединяемся.
Спасибо.